Москва, Строгино, 2 часа ночи. Заместитель командующего в ГОР Иван Захарович Черняк видел хороший сон, будто он косит сено на лугу самой настоящей русской косой, когда звонок мобильного разбудил его. Полковник досчитал до 10, звонок не умолкал, пришлось тянуться к браслету Айкома на тумбочке. Спал он один, жена спала отдельно, так и не сумев привыкнуть к храпу мужа. — Кто? — Я, — бесстрастно ответил полковник Дзюба. Сон улетучился окончательно, оставив в душе легкое сожаление. — Что случилось? — Очередная К-диверсия. — Где? — Печорское море, север Баренцева. — Там же голое море, — удивился Черняк. — Уже не голое. В районе развивающейся погодной аномалии стоит нефтедобывающий комплекс «Разлом-2». «Вон в чем дело, нефтяники. Вполне крупная цель. Кто анализировал?» «Майор Щедрин». «Этот парень далеко пойдет. Даже Троицкий отзывался о нем не без уважения. Не пора ли переводить его из оператора в начальники смены?» «Я обещал дать ему отпуск. Майор просил весной 2 недели съездить на родину к старикам». «Хорошо, не возражаю. Что предлагаешь?» «Для начала надо разблокировать ондуляцию, повысить давление под линзой до нормального. Это позволит ослабить влияние ионосферы на данный район. После этого можно будет ответить».
«Конкретнее?»
«Хотелось бы поймать этого америкосовского засранца в море и хорошенько помутузить».
«Помутузить не удастся. У нас нет ни спецгруппы, как у них, ни законного права бить морду».
«Можем поморозить».
«Кто носитель Зевса?»
«Научно-исследовательское судно «Найтсан».»
«Ночное солнце. Говорящее название. Мы с ним уже встречались.
На Чукотке».
«Далеко же он забрался.
Там льды рядом, поэтому большую скорость развить ему не удастся. Будет ползти, как черепаха, крадучись».
«Я доложу командующему. Разработайте план адеквата».
«План уже готов».
Черняк невольно покрутил головой. «Быстро ориентируйтесь. Кто разработчик?»
«Майор Щедрин».
«Понятно. Начинай подготовку».
«Нам понадобится 3-й тополь, кроме стационаров в Тикси и на Камчатке. В Мурманске стоит резервный комплекс. Можно подключить. Хотя мы его еще не тестировали».
«Вот заодно и протестируйте. Разворачивай».
«Слушаюсь». Черняк помял колючий подбородок ладонью, поколебался немного, поглядывая то на непроглядно темное окно, то на часы, потом решил не тянуть с докладом генералу. Командующий ответил через секунду, словно ждал звонка. —
Слушаю. — Денис Самойлович, прошу прощения за поздний звонок, но у нас ЧС класса стрим-Б.
Командующий помолчал. — Координаты?
— Баренцево море! «Нефтедобывающая платформа «Разлом-2».»
Командующий снова помолчал. По натуре он был немногословен, сосредоточен на каких-то своих мыслях, на вопросы подчиненных отвечал не сразу, но решение принимал быстро.
«Мы можем ответить?» «Без проблем».
«Тогда отвечайте, если уверены в результате. Просчитайте все последствия. Я доложу министру».
«Разрешите выполнять?»
«Выполняйте», — генерал хмыкнул.
«Спал, небось. По голосу чувствую». «Только сон начал смотреть», — признался Черняк.
«Хороший.
Сено косил. Я ведь из потомственных крестьян. Мои родичи на Брянщине до сих пор корову держат. Я к ним изредка наведываюсь».
«Повезло. Я вот городской, только дача и спасает».
«Денис Самойлович», — вдруг вспомнил о своей беде полковник. — Ты случайно не знаешь средства от храпа?
— Чего? — удивился командующий.
— От храпа? — Да никак не могу избавиться от этого порока. Все подручные средства испробовал, чеснок в нос закладывал, настой пил, сплю один, как медведь-шатун.
— Ну, брат, не ты один храпишь. Найди позу, на спине вообще старайся не спать.
— Да я храплю во всех позах.
— Это проблема.
Я где-то слышал, что изобрели ультразвуковой свисток от крапа. Покопайся в интернете.
— Не доверяю я интернету, — разочарованно проговорил Черняк. — Но за совет благодарю. Попрошу кого-нибудь заняться поиском средства. — По делу. Мы уже начали развертку систем по северу, о результатах доложу утром.
Для организации точечной К-атаки нужен третий угол. Американцы используют судно «Ночное солнце».
— Точно. Головой ручаюсь. Наши аналитики не ошибаются.
— Хорошо. Жду доклада.
Черняк бросил айком на тумбочку, поворочился на кровати, показавшейся слишком просторной, потом понял, что не уснет, и отправился на кухню пить чай. Москва, 24 мая, 10 часов утра. В окно влетел свежий ветерок, шевельнув занавеску, и Афанасий проснулся, обнаружив, что утро давно наступило. Обычно он вставал в 7, делал зарядку, потом спешил в столовую, если находился на базе, или шел в кафе на Плещеево, располагавшееся от дома в 5 минутах ходьбы. Но вот уже второй день никуда не надо было торопиться, и организм неожиданно быстро расслабился, предлагая хозяину не париться и наслаждаться свободой на полную катушку. Однако ложиться пораньше и вставать попозже еще не означало отдыхать. И Пахомов начал подумывать о южных морях, решая, что лучше — российский Крым или Греция со Словенией. Ему дали неделю на размышления, но Афанасий так и не собрался всерьез обдумывать сделанное предложение. Менять шило на мыло, службу в одной спецконторе на службу в другой не хотелось. 24-е. Значит, гулять осталось всего 5 дней. Куда податься? Вот в чем вопрос. Быть или не быть отдыху? Звонок мобильного прозвучал как ответ «да». Афанасий усмехнулся, заставил себя встать, взялся за медаль айкома, лежащего на столе. Мобильный у него был модный, размером действительно с медаль, и носить его можно было в любом кармашке, так как гарнитура, клипса наушника и родинка микрофона — легко прилипала к ушной раковине и к губе. — Слушаю вас.
— Привет, внучок!
— раздался в наушнике, который в ФПХ воткнул в ухо Афанасий, голос деда, Геннадия Терентьевича.
— Не разбудил?
— Только проснулся, — со смехом признался Афанасий. — Я в отпуске. Балдею. Встаю, когда хочу.
Рад тебя слышать, дед. Как здоровье? Что изобрел нового?
Деду исполнилось 75. Он был давно на пенсии, но как инженер и радиофизик по профессии продолжал заниматься творческими изысканиями, и его дом на окраине Судиславля, где и родился когда-то Афанасий, больше походил на мастерскую и на музей одновременно.
— На здоровье не жалуюсь, — заявил Геннадий Терентьевич. — Да и чего на него жаловаться? Здоровье либо есть, либо его нет. Ноги еще носят. — Если ты в отпуске, так, может, навестишь старика? Покажу кое-что интересное.
Афанасий хотел ответить отказом, так как идея полететь на море уже развила бурную деятельность в голове, но вдруг заколебался. На родине он не был уже 3 года, и его тянуло в Судиславль все сильнее.
— А знаешь что, дедуля, приеду, — пообещал он не слишком уверенно. — Сегодня же. Давно детство не вспоминал. — А что ты там наваял?
— В 2 словах не расскажешь. Увидишь сам.
— Старый секретчик, — засмеялся Афанасий. — Привык блюсти государственные тайны. Надеюсь, не бластер какой-нибудь соорудил?
— Эта штуковина почище бластера будет, — самодовольно похвастался Геннадий Терентьевич. — Сам не ожидал, что получится. Голова у твоего деда еще работает. — Так точно приедешь? —
Соберусь и поеду. Мне не перед кем отчитываться. Жди к вечеру.
На душе стало легче. Уже не надо было ломать голову над проблемой морей, добывать билеты на самолет, заказывать гостиницу, а отдых на родине никогда не тяготил. Все-таки 18 лет Афанасий провел в родных стенах отцовского, точнее дедовского дома, о чем у него сохранились самые теплые воспоминания. Захотелось побродить по улочкам окраина городка, сходить в лес, на речку, попариться в баньке, проведать старых школьных товарищей, с которыми когда-то с упоением играл в футбол. Многие из них так и остались в Судиславле, окончив местное учебное заведение, а то и просто отыскав работу без всякого образования. Зарядка и бритье заняли четверть часа, завтрак еще полчаса. Жил Афанасий один, так как девушки у него не задерживались. Походный образ жизни майора спецназа не устроил ни Лену, врача-педиатра, ни Зинаиду, менеджера рекламной кампании, ни Свету, продавщицу книжного магазина. Всем троим мерещилось одно и то же — мужик гуляет. В то время как мысли Афанасия были заняты исключительно работой, если он встречался с женщинами, то лишь в интересах оперативных мероприятий. Впрочем, расставался он с подругами легко, без особых сожалений, ни одна из них не тянула на самую желанную единственную. Но не любил он их на разрыве аорты. Конечно, квартиру ему дали, служебную, естественно, поближе к базе «Альфы» в Бибереве. Далеко не люкс-класс, однако у новой 16-этажки была своя парковочная зона в полусотне шагов от дома, и машину Афанасий мог ставить там на любой срок, не опасаясь за ее сохранность. Именно это обстоятельство и мирило его с деловой комфортностью миниатюрной двухкомнатки площадью всего 20 квадратных метров с кухней и туалетом, интерьер которой составляли кровать, стол, два стула, шкафчик для белья и книжная полка с тремя книгами — томиком Достоевского, книгой какого-то современного фантаста по фамилии Урой и телефонным справочником. Стеклянную вазу высотой больше метра, очень стильную, бело-голубую, подарили ему сослуживцы на день рождения, и теперь в ней красовался кренч, очищенный от коры, и выбеленный пруд какого-то кустарника со множеством изгибов и колен. Впрочем, Афанасий привык к спартанскому образу жизни и перестал обращать внимание на отсутствие уюта. Кстати, и Света, прожившая с ним в этой квартире около года, избалованная домашним уходом, ее отец был известный политик и депутат Госдумы, этот самый уют создать не смогла. Было около 12 часов, когда Афанасий спустился с 11 этажа во двор дома со спортивной сумкой и подошел к своему скромному кроссоверу Nissan Scarabee темно-лилового цвета. Спортивно-агрессивной езды ему хватало и на службе, поэтому в обычной жизни он предпочитал спокойное, ненапряжное вождение. В последний раз 3 года назад он ездил в Судиславль на электричке с Курского вокзала. К тому времени почти везде начали ходить скоростные сапсаны, и путь от Москвы до райцентра, чуть более 400 километров, занимал всего 2,5 часа. Нынче Афанасий захотел прокатиться на родину на машине, и хотя провел в пути 5 часов, не слишком разочаровался в отсутствии хорошей трассы и присутствии скрытых телекамер чуть ли не на каждом километре шоссе. Погода стояла прекрасная, почти безоблачная, светило солнышко, пели птицы, зеленели поля и леса, и на душу майора снизошла благодать. Он действительно соскучился по родным просторам, по лесам и дубравам, по спокойному ритму простой деревенской жизни, которая часто снилась по ночам. Судиславль встретил его неспешным течением негустых потоков машин и патриархальной чистотой. Когда Афанасий появился на свет, численность населения Судиславля, тогда поселка городского типа, едва достигала 5000 человек. Но и спустя 27 лет городок остался таким же небольшим, окраинами напоминая деревню. Коров, кур и свиней жители окраин держать перестали, но жили по раз и навсегда заведенному предками порядку. Создавался Судиславль в 1360 году как крепость поселения. Потом стал уездным городом Костромской губернии, а после 1925 года и вовсе превратился в заштатное сельцо и возродился лишь в середине XX века. Ничего особенного он собой не представлял. Большинство взрослого населения Судиславля работало в леспромхозе, на деревообрабатывающей фабрике и на молочном комбинате. Из достопримечательностей города можно было отметить лишь остатки древней крепостицы, церквушку и краеведческий музей. К 1917 году 21 века к этим культурным объектам добавился торговый центр «Забава» с зеркальными стенами, видимый почти из любого района Судиславля. Местные власти решили было возвести кинотеатр, но передумали, так как инвестор вовремя отказался от этого шага. Кинотеатры в крупных городах держались на молодежи, а молодежи в Судиславле уже давно кот наплакал.